Многие братья, когда начинают изучать вопросы религии, сталкиваются с такой проблемой, как разногласия среди ученых, особенно в вопросах фикха. Некоторых это заводит в путаницу, что они не знают, как себя вести в данной ситуации. Другие же попадают в очень опасную вещь для каждого требующего знания, особенно для начинающих, как чрезмерное увлечение вопросами, в которых существуют разногласия, перед тем, как познать те вещи, в которых нет разногласий. Другие же выбирают для себя одно лицо, одного ученого, одного человека, и начинают слепо следовать за ним, избавляя себя от той проблемы, как входить в разногласия. И не уделяют внимания другим мнениям, даже если явно без каких-либо сомнений, то другое мнение основано на доказательстве и является наиболее правильным. Поэтому хотелось бы сейчас вкратце вспомнить об этом, поговорить об этом. А именно, как нам вести себя в тех вопросах, в которых существуют разногласия, и как нам в общем относиться к этим разногласиям. В общем, по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, свят он и велик, случилось так, что никогда никаких разногласий среди саляфов в вопросах вероубеждения не существовало. Давайте вопрос вероубеждения назовем основами религии. Никогда в основах никаких разногласий среди саляфов не существовало. Ни среди сподвижников, ни среди тех, кто был после них. И по сегодняшний день никаких разногласий не существует среди тех, кто на том, на чем был пророк и его сподвижники, ридваналлахи алейхи. Конечно же, за исключением тех, кто не на том, на чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. То есть, если, например, речь шла о именах и качествах Всевышнего Аллаха, то все воспринимали такие вещи так, как их нужно воспринимать. Без отрицания, без изменения смысла, без уподобления. Если Аллах говорил, что Он истава аля арш, то никто никогда не говорил, что Он, то есть Аллах, истауля аля арш. Истава, говорили, смысл понятен. Как истава Аллах, неизвестно, потому что никто его из нас не видел, и сущность его нам неизвестна. Как приводится от Умму Саляма, жены посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, что Аллах истава, смысл понятен, а как – неизвестно. Понятно? Так было всегда. Так было во все времена среди тех, кто был на том, на чем был пророк, саляллаху алейхи вассалям. Это было путем пророка и его сподвижников. Если кто-то хочет сказать, что оно не так, то он просто-напросто должен привести доказательство. То, что некоторые люди называют тавиль, то в своей основе это тахриф, искажение. Они говорят, что тавиль, то есть изменение смысла слова, от его явного смысла, который он имеет, необходимо в книге Всевышнего Аллаха во многих местах, особенно когда речь идет о именах и качествах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Данный тавиль не является путем саляфа. И они подразделили данный тавиль на два вида, на две части. Сказали, бывает махмуд и бывает мазмум. Бывает похвальный, бывает порицаемый. Что касается похвального, то это когда понимается слово в другом его смысле с доказательством. Как, например, слова Всевышнего Аллаха «Ата амрулла» – пришло повеление Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. «Ата» указывает на то, что уже пришло повеление Всевышнего Аллаха, под повелением имеется в виду судный час. Судный час наступил? Нет. Значит, «Ата» со смыслом каким? «Саяти амрулла» – придет повеление Аллаха. И мы это делаем с доказательством. А доказательство окончания ята «фаля тастааджилю» – не торопите же его. «Ата амрулла» – пришло повеление Аллаха «фаля тастааджилю» – не торопите же его. Что касается второго вида данного тавиля, то это порицаемый. А это изменение смысла слова от его реального смысла без доказательств, без каких-либо оснований на это, без каких-либо причин. Это то, что делают некоторые люди. В своей основе то, что они делают, является искажением книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так как они это делают без какого-либо довода, который нам пришли от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Может быть, кто-то из них скажет, что случалось во времена сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что некоторые из них, когда в книге Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля шла речь о качествах Всевышнего Аллаха или его именах, меняли реальный смысл. И приведут пример Ибн Аббаса, радиаллаху анху. который сказал в отношении аята «Яума юкшафан сахин ваюдауна ля суджуди фаля ястатаун», в тот день, когда откроются голени и призовут совершить саджда, и они не смогут, слово «голень», слово «сах», он сказал, что это «шидда». Имеется в виду «шидда». Имеется в виду «шидда», тяжесть. Таким образом, что как будто бы Ибн Аббас, радиаллаху ангу, отрицал, что у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, есть голень. Данное качество, как голень. Он сказал, что «ваять яума юкшафан сах», имеется в виду «сах», «шидда», тяжесть, как говорят арабы, «кешафатиль харб ансакиха». То есть, когда война достигает самого накала, тяжесть, вот так арабы говорят на данный момент войны, «кешафатиль харб ансакиха». И он здесь имел в виду под аятом, под словами «яума юкшафан сах», то есть, когда судный день достигнет самой своей тяжести, самого своего накала, «ваюдауна ля суджуди фаля ястатыун». Их призовут совершить саджда, и они этого не смогут. Однако этим Ибн Аббас, радиаллаху анху, не отрицал, что Аллах, субхану ва тааля, есть голень. И что послужило причиной того, что он сделал в данном аяте именно такой тафсир слову «сах»? Причина того, что в основах тафсира существует то, что если нет изафета, то есть указание того, что что-то принадлежит чему-то, есть право у тебя делать тафсир, опираясь на то, чего требует арабский язык. То есть объясню более подробно. В данном случае, в данном аяте у нас отсутствует изафет. Отсутствует изафетное словосочетание «мудаф мудаф иляхи». Нет указания на то, что именно голень принадлежит кому? Всевышнему Аллаху. Просто «яума юкшафан сах», тот день, когда откроется голень. Чьи голени указания нет? Это стало причиной того, что Ибн Аббас сделал тафсир, иной тафсир на слово «сах». И не принял это как качество Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Но это не является указанием на то, что он отрицал это качество. Другие сахабы все равно утверждали, что в данном аяте имеется в виду голень сак. Что имеется в виду под словом сак? Голень. Имеется в виду голень Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Ибн Аббас этого не отрицал, то, что Аллаха, субхану ва тааля, вообще существует голень. Так как пришел в хадисе от Аби Саид Аль-Худари, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Фумма юкшафу роббуна ансакихи». Затем Аллах оголит свои голени. То есть, смотрите, здесь уже мудаф мудаф иляхи существует. Поэтому сахабы никогда уже в данном случае не брались делать иной тафсир. То есть, сакихи, именно чьи голени есть указание? Голени Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Как мы видим, в данном вопросе, именно в вопросах вероубеждения, никаких разногласий среди саляфов не существовало. Если кто-то утверждает, что существовало, то просто это у него отсутствие понимания основ тафсира, отсутствие понимания того манхаджа, того пути, на котором были саляфы. А путем саляфов именно в вопросе имен и качеств Всевышнего Аллаха это было то, что они не отрицали, не меняли смысла и не уподобляли, и задавали вопрос «как?». Это было в основах религии. Что касается прочего, помимо основ, под основой, как мы сказали, уже имеем вопросы вероубеждения, то все, что помимо вопроса вероубеждения, то там были разногласия среди саляфов, случались. Особенно в наше время. По каким причинам? Известно каждому мусульманину из книги Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, донес до нас все, что ему было приказано донести, и ничего не оставил. Многое из того, что дошло до нас, неспослано по причине вопроса. То есть, когда верующий сталкивался с каким-либо вопросом, он шел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и адресовал ему этот вопрос. Иногда ответ на вопрос снеспосылался Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Как мы очень часто видим в книге Всевышнего Аллаха такое выражение, как «Ясалюнака ан». Они спрашивают тебя о чем-то. О чем-то. Как в суре Аль-Маида, например, «Ясалюнака маза ухилля лягу». Или «Ясалюнака аниль анфаль» в сурату Аль-Анфаль. Или «Ясалюнака аниль хамри вальмайсер» в сурату Аль-Бакара. Аллах, субхану ва тааля, снеспослал ответ. Также в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, зафиксировано очень многое. Когда бедуин с пустыни приходил к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, задавал вопрос, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отвечал. И подобным образом было всегда при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда умер посланник, алейхи саляту вассалям, появились небольшие разногласия в вопросах некоторых законоположений религии Всевышнего Аллаха. Не из-за того, что кто-то осознанно захотел противоречить тому или иному доказательству. А из-за того, что человек слабое существо. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, «Вахулика линсану даифа». И человек создан слабым. Человек слаб в своем познании. В том, чтобы охватить, чтобы один человек смог охватить все знание. Это невозможно. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля разделил знания среди своих рабов. И по этой же причине, из-за того, что человек слабый, человек постоянно попадает в ошибки, как в своих делах, так же и в своих словах. Причиной ошибок в вопросах шариата могут служить различные вещи. Как, например, причиной того, что человек, именно ученый мучтахид, совершал ошибку в вопросах шариата, может быть такая вещь, как то, что до него не дошло доказательства. И это случалось очень часто в истории ислама. И не только среди тех, кто был после сподвижников, даже среди самих сподвижников. Как рассказывается в сборнике имама Бухари, о том, что Умар радиаллаху анху однажды вышел с армии в Шам. И на полпути он узнал, что в том месте, куда они отправились, что в этом месте чума. Умар радиаллаху анху не знал, что делать в таком случае. Он остановил армию и начал советоваться с большими сподвижниками из мухаджиров и ансаров. Кто-то предложил продолжить путь, кто-то предложил вернуться. Но ни у кого конкретного знания, доказательства на его слова не было. И так до той степени, пока к армии не подсоединился Абдурахман ибн Ауф, который по некоторым причинам сразу вместе с армией не вышел. И Абдурахман ибн Ауф сказал: «У меня есть об этом знание. Я слышал, как посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: когда услышали о чуме в каком-то месте, то не ступайте на эту землю. Но если вы на этой земле и пришла чума, то не выходите с этой земли». То есть, смотрите, как мы видим, данный хукм, данное законоположение не дошло даже до таких больших сподвижников, в свое время, как Умар радиаллаху анху и другие сподвижники из мухаджиров и ансаров. А что тогда сказать о простом человеке, о простом ученом? Тем более до него может случиться так, что не дошло доказательства. Также причиной разногласия могла послужить такая вещь, что до человека дошел хадис, дошло доказательство, но он его забыл. Что также случилось не один раз во времена сподвижников, ридваналлахи алейхим. Как рассказывается нам, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, послал Умара и Аммара ибн Ясир по делам. Так случилось, что в пути оба они оказались джунуб. То есть оба они нуждались в том, чтобы очиститься от большого осквернения. Что касается Аммара ибн Ясир, он сделал свой чтихат и начал купаться в пыли, подобно верховому животному. Имея убеждение, что песком очищусь так же, как очищаюсь водой во время совершения гусуль. Таким же образом, что касается Умара, то он ничего не предпринял. Когда же они вернулись к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Амар ибн Ясир рассказал о случившемся. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объяснил ему, как нужно поступить в данном случае. Он сказал: достаточно тебе было бы сделать следующее. Он стукнул руками по земле, протер кисти рук, лицо и руки. Случилось так, что во время правления Умара, радиаллаху анху, Амар ибн Ясир начал рассказывать людям этот хадис. Это дошло до Умара, радиаллаху анху, и он вызвал Амара ибн Ясира к себе и сказал: расскажи мне хадис, который ты рассказываешь. И Амар ибн Ясир рассказал ему, а затем сказал Умару: разве ты не помнишь, как нас послал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мы оба попали в большое осквернение. И ты ничего не предпринял, что касается меня, то я купался в пыли, на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: достаточно было тебе сделать так-то и так-то. Умар, радиаллаху анху, не вспомнил этой истории. И сказал: побойся Аллаха, ва Амар. Побойся Аллаха. И Умар, радиаллаху анху, так и остался на своем мнении. То, что путем очищения от большой скверноты, именно очищение пылью не может являться. Хотя у Амара ибн Ясира было большое доказательство. И причиной того, что Умар не принял слова Амара ибн Ясира, то, что Умар не вспомнил эту историю, и ему это не принесло убежденности. Понимаете? И так же случалось среди других ученых. Также одна из причин в таком деле, как разногласия среди ученых, могла послужить такая вещь, как то, что до ученого дошло доказательство. Однако он понял доказательство иначе. Элементарно всем известный пример, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как вернувшись с битвы Ахзаб, приказал сахабам выходить в Бану Курайза. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Ля юсалиянна ахаду аль асра илля фи Бану Курайза». Пусть никто из вас не совершает молитву Аср, кроме как в Бану Курайза. Некоторые сподвижники поняли посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, следующим образом, что нужно выйти пораньше до того, пока наступит время Асра. А когда наступил Аср, они совершили эту молитву своевременно в пути. Другие же сподвижники поняли иначе, что нужно запоздать с молитвой, и совершили молитву только по прибытию в Бану Курайза. Как мы видим, и у первых, и у вторых одно и то же доказательство. Однако в понимании этого доказательства разошлись на два мнения. Также очень часто случалось и среди тех ученых, которые были после сподвижников Ридвану Аллахи алейхим. Также одной из причин разногласия могла быть такая вещь, что хадис, который дошел до ученых, мансух, и до ученого не дошло то, что существует насих, тот, который отменяет. Что такое насих, мансух, вы проходите уроки о посте. Также причины были и другие причины появления разногласий среди ученых, из которых также и то, что до ученого дошел хадис, но хадис являлся даиф, являлся слабым, и ученый не знал о слабости этого хадиса. Но самое главное, что из тех ученых, кто был известен своим знанием и своей праведностью, никогда осознанно не шел никто против ясного доказательства из книги Всевышнего Аллаха и сунны посланника его, саллиллаху алейхи вассалям. Это некоторые причины, из-за которых возникали разногласия среди ученых. Теперь вопрос. Что же нам делать в таком случае? Как вести себя в подобных разногласиях? Во-первых, хотим мы этого или не хотим, нам не избежать этого. Придет время, когда нам придется столкнуться с разногласиями. Но пока, как для начинающих, нам нужно только то, в чем нет разногласия. Однако, когда приходит вопрос, который нам не избежать, то мы должны следовать только доказательству из Курана и достоверной Сунны. Даже если оно противоречит, это доказательство от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мнению таких великих имамов, как Абу Ханифа, имам Малик, Ашафи, Ахмад ибн Ханбаль, Аузай ибн Хазам, ибн Таймия и другие из великих имамов, ученых нашей общины. Потому что если кто-то считает, что чье-то мнение какого-либо имама нужно следовать слепо, помимо мнения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то этим самым человек как будто бы делает объектом следования кого-то еще помимо Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, как будто бы пророческую миссию своими словами, своими делами приписывает кому-то другому. Поэтому, когда задают вопрос, нужно ли слепо следовать какому-то определенному имаму, определенному мазхабу, ученые говорят «да». Ваджиб для каждого мусульманина следовать мазхабу, следовать имаму. И этим мазхабом, этим имамом является пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Ваджиб для каждого мусульманина без исключения слепо, без почему, для чего, зачем следовать за вот этим имамом, алейхи саляту вассалям. Потому что только он достоин этого слепого следования. И только при слепом следовании за ним, алейхи саляту вассалям, человек приобретет счастье как в этом мире, так и в другом мире. Как Аллах сказал в Куране, «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни юхиббукум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то подчиняйтесь мне, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и Аллах полюбит вас. Поэтому данное следование является обязательным. А что касается следовать мнению ученого, то иногда, в тех случаях, когда доказательства не являются ясным и понятным. А что касается следования мнению человека, когда у кого-то другого есть ясное доказательство, которое противоречит этому мнению, то данное следование является запретным, харам, законе Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Остается одно «но». Не каждый мусульманин на сегодняшний день в состоянии выводить какие-либо законоположения с доказательствами. Это большая проблема, так как не каждый в наше время в состоянии выводить законоположения. Есть такие, которые никогда не признают того, что они в состоянии выводить законоположения из доказательств. Наоборот, каждый любит бить себя в грудь и говорить, что он знает, понимает, и то, что у него есть доказательства. Но ведь доказательства еще нужно понимать, и понимать то, на что оно указывает. Поэтому, если мы посмотрим на мусульман на сегодняшний день, каждый говорит книга Аллаха, каждый говорит сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако, почему все-таки существуют разногласия в ветвях религии, а также существуют в основах? Потому что люди оставляют еще одно «но», одно третье. Не просто Куран и сунна, а Куран и сунна бифахми саллиф. Понимаете, Куран и Сунна пониманием пророка и его сподвижников, саллиллаху алейхи вассалям. А не так, как мы захотим понимать. Ведь мы, один элементарный хадис, каждый из нас, в котором видна ясность изложения, можем понимать с разных сторон. Вспомните всем известный хадис, в котором говорится о человеке, который убил 99 душ. Хадис все из нас прекрасно знает, правильно? И человек этот искал покаяние. И в конце концов он нашел милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В данном хадисе ясно изложено указание на безграничную милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что он принимает покаяние того человека, который захотел покаяться, который искал покаяние в своих грехах. Но клянусь Аллахом, есть люди, которые коверкают смысл этого хадиса, которые говорят, что в данном хадисе указание на то, что убей 99 человек, убей хоть 100 человек, Аллах тебе все равно простит. Понимаете, смотрите, один хадис и какое понимание. Кто-то понял так, как его нужно понять, учитывая те основы ислама, а кто-то просто-напросто исковеркал, исказил смысл данного хадиса. А что тогда сказать о тех хадисах, в которых есть указания на какие-то определенные законоположения книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которые понимаются только учитывая определенные правила, на которые основывались подвижники сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Данные законоположения выводятся, учитывая определенные основы и в рамках определенных границ, за которые они не должны выходить. И эти границы, эти правила учитывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, если мы посмотрим на их принципы понимания того или иного доказательства, которое не спасало. Поэтому просто-напросто многим братьям нужно побояться Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и не приписывать себе то, на что у них нет права. Не брать на себя роль человека, который может свободно говорить в вопросах религии. Знаете, что в данном вопросе люди делятся на три группы. Ученый мучтахид, которого Аллах наделил знанием и пониманием. Вторая категория людей, требующие знания, у которого есть знания, у которого есть эти принципы, эти основы, эти границы, но он еще не достиг степени того профессионала, о котором который является первой группой людей. И также существует третья группа, это слепцы в вопросах религии. Люди, которые абсолютно ничего не знают в вопросах религии. Что касается первого, то это гиганты в вопросах ислама, которые обязаны указать на то, что они видят в том или ином доказательстве. Они те, которые имеют право ичтихада. А право ичтихада дается не каждому. Существует очень много определенных условий ичтихада, что даже сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в большинстве своем боялись на себя брать это право. Даже сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И то эти люди, ученые мучтахиды, ошибаются, потому что они люди. Потому что спасен от ошибок только пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается второй категории, то это талибуль-ильм, требующий знания, который долгие года на этом пути требования знаний, однако он еще не достиг той первой степени. Он знает те принципы, правила, на которые нужно основываться в понимании Курана и Сунны. Знает Куран и Сунну, он умеет понимать их, и то с него не падает обязанность держать свой язык за зубами во многих вопросах. С него не спадает эта обязанность. И всегда возвращаться с вопросами к тем ученым мучтахидам, которые выше и сильнее него. И этот человек может делать ошибки в понимании того или иного доказательства. И он должен во многих вопросах возвращаться к ученым мучтахидам. Что касается третьей категории, это слепцы в вопросах религии. Это те люди, у которых практически отсутствуют основы в вопросах религии. Человеку не дает права считать себя, что он не является, не относится к этой категории, и только по той причине, что он прочитал две или три книжки в религии Всевышнего Аллаха. Этим самым человек не выходит из этой категории. Чтобы человеку быть членом второй категории, а именно требующих знания, для этого нужны долгие года. Для этого нужно познание определенных основ, определенных принципов, определенных правил. Для этого нужно иметь определенные основы в понимании книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и Сунны пророк алейхи саляту вассалям. Поэтому, если человек не достиг еще этой второй категории, он остается в третьей категории. И на нем обязанность во всем возвращаться ученым мучтахидам. Как Аллах сказал в Куране, «Фас алю ахля зикр, ин кунтум ля таалямун». Спрашивайте ахля зикр, если вы не знаете. В вопросах религии ахля зикр являются ученые. Значит, наша обязанность спрашивать ученых. А кого спрашивать? Каждого, кто рассказал нам что-то новое о религии. У нас, знаете, на сегодняшний день существует такая болезнь. Если кто-то тебе что-то новое рассказал о религии, становится ученым. Пришел какой-нибудь Ахмад, рассказал тебе то, чего ты не знал, он для тебя становится. Это уже ученые говорят. Пришел какой-то Мухаммад, рассказал другой о религии, он становится ученым. И даже получается очень смешно, что на одну деревню в бывшем Советском Союзе ученых больше, чем во всех арабских странах вместе становится. Нет, оно измеряется не таким образом. У кого же нам спрашивать? Ученые говорят, что должны простые люди спрашивать только того, кто по-настоящему известен своим знанием. Ученого Мучтахида, который известен своим знанием, своей праведностью и непричастностью к нововведениям. Другие же допускают спрашивать и вторую категорию. Тулябуляйн. Ведь даже случается так, что данный тулябуляйн может иметь более правильное мнение, чем иметь ученый Мучтахид. Как случалось во времена сахабов, то, что сахаб, который был меньше своей степенью, имел более правильное мнение, чем тот сподвижник, который был высшей степенью. Но в любом случае, даже если отсутствует, в том случае, если отсутствует этот сильнейший мучтахид, и присутствует тот, кто слабее, требующий знания, бери от него знания. Так как если у него действительно есть богобоязненность, какие-то основы в вопросах религии, то он никогда от себя говорить не будет. А если он не знает вопроса, то он обязательно скажет о том, что он не знает этого вопроса. И постарается узнать для тебя у тех, у кого есть об этом знание. Но самое лучшее, что можно посоветовать для каждого мусульманина, это взять тетрадку, особенно для того мусульманина, который сегодня на территории бывшего Советского Союза, это взять тетрадку и карандаш и поехать к ученым, гигантам в арабские страны и требовать знания. И требовать знания из их уст для того, чтобы выйти из этой третьей степени людей и минимум хотя бы зайти во вторую степень. Если у этого гиганта в знании нет возможности сидеть с тобой, то попроси, чтобы он тебе указал на того требующего знания, который заслужит у него доверие и который может тебе поставить основы в религии Всевышнего Аллаха. Валлаху а'лям. Если будет угодно Аллаху, у нас есть в планах разобрать данный вопрос, а именно разногласий среди ученых, более подробно. И это займет не один урок. Поэтому пока этого будет достаточно. Мы до этого говорили о том, как нам стать обладателем знаний. И за основу взяли стишок, в котором автор вспомнил 6 основных условий, сказав: «Ахи лян таналь аль-ильма ля биситтатин, саунбика ан тафсилиха бибаянин, закяин ва хирсин ва втекарин ва гурбатин, ва талькини устазин ва тули заманин». И мы разобрали вкратце первое условие, это закяун, понимание, сообразительность, способность и тому подобное. И вспомнили некоторые вещи, которые нам помогут стать обладателем данного качества. Вторым качеством или принципом на пути требования знания автор назвал хирсун, бережливость. Он имел в виду бережливость во времени. Это огромная проблема у каждого из нас. Мы постоянно жалуемся на недостаток времени, а сами в то же время умудряемся спать не меньше 9 часов. И за столом проводим не меньше часа. К тому же можем целыми часами сидеть и разговаривать, о чем попало. Знаете, братья, самое, что должен беречь студент, это свое время. Так как время – это капитал каждого из нас. Смотри, что сказал пророк, алейхи салату вассалям, два благоденствия от Всевышнего Аллаха, в которых многие люди махбун. А это здоровье и время. Махбун, говорят, на того человека, на того торговца, который покупает самый дорогой товар и продает его по той цене, по цене дешевле самого дешевого товара. Разве этот человек сделает когда-нибудь выгоду в своей торговле? Никогда. Вот человек, большинство людей, махбун, такой вещи, как здоровье и свободное время. Что касается здоровья, мы это видим особенно среди молодежи. Как молодежь может свое здоровье просто-напросто гробить в пустых забавах и в пустых развлечениях? Вместо того, чтобы использовать свое здоровье на пути Всевышнего Аллаха. Также очень сильно люди губят свое время. Также проводя на этих вечеринках, и на этих забавах, и на этих развлечениях. Или в пустых посиделках, в пустых компаниях, или просто-напросто, как стало сегодня модно среди молодежи, очень-очень много спать. Что мы можем видеть здесь, как говорится, примеры приводить не нужно, это не секрет. Поэтому многие, большинство людей, махбун, потерпели убыток в этих двух вещах, как здоровье и свободное время. А ведь время у салифов всегда было дороже денег. Смотри, как берегли его салифы, как, например, рассказывает про Ибн Акиль аль-Ханбали, который даже никогда не кушал за столом. Как он кушал? Он брал что-то подобное каак, то есть песочного печенья, клал его в рот, запивал водой и жевал, и получалась как бы мука, и затем он это кушал. Боясь, что если он сядет за стол, это отнимет у него времени. И поэтому мы видим результат, как рассказывал Ибн Раджаб аль-Ханбали, то, что у него было больше 50 книг, написал Ибн Акиль аль-Ханбали. И одна из его книг называется «Китаб аль-Фунун», которая состоит из 800 томов. Понимаете, 800 томов. Никто из нас столько прочитать не сможет за всю жизнь. Этот человек написал 800 томов. При этом у него была жена, какие-то свои дела. У него были студенты. И он был обычный человек, который также нуждался в еде и питье. Смотрите, что стало результатом его бережливости во времени. Также возьмите пример имама Навави, рахимахуллах, рассказывает, что он никогда не спал на кровати, боясь, что если он ляжет, что он проспит лишнее и потеряет время. И всю свою жизнь он проспал, сидя на стуле в таком положении. Если он спал только сидя на стуле. И как рассказывает даже, как умер имам Навави, что однажды он зашел в свою библиотеку для того, чтобы найти иснад одного из хадисов. И жена ему принесла посуду с фруктами. Она поставила фрукты, и утром имам Навави нашли мертвыми с листками бумаги иснадов хадисов, но он так фруктам и не дотронулся, не найдя время. Настолько он берег свое время. Они, наши праведные предки, знали цену времени, поэтому всячески, как могли, берегли это время. Говорил Абу Хатим: «Я читал своему отцу тогда, когда он кушал. Я читал своему отцу тогда, когда он шел куда-нибудь. Даже я читал своему отцу тогда, когда он заходил в туалет и сдавал ему урок громким голосом». А когда отец, если слышал ошибку от Абу Хатима, он выходил из туалета, а затем вспоминал ему о его ошибке. Также говорил Ибн Акиль аль-Ханбали: «Я никогда не терял и минуты своего времени. Когда мой язык уже не мог учить, а мои глаза не могли читать, я ложился отдыхать, но в этот момент думал и собирал мысли у себя, собирал у себя в голове определенные вопросы. И когда я стал после отдыха, план у меня в голове уже был готов, и я его записывал». В общем, если мы хотим стать обладателем знаний, то мы не должны растрачивать и секунды своего времени ни на те дела, которые не связаны со знанием. Мы должны научиться использовать правильно свое время, чтобы не потерять его. Иной раз мы вынуждены обделить себя в таких вещах, как отдых или посидеть со знакомыми. Бесспорно, что хотим мы или не хотим, нам приходится кушать, кому-то куда-то идти по делам, потому что хотим мы этого или не хотим, возникают какие-то дела, которые не связаны со знанием. Но даже данные моменты нашей жизни мы можем использовать на пути требования знания. Каким образом? Ничего ведь нам не мешает в тот момент, когда мы садимся кушать за стол, включить какую-нибудь лекцию в магнитофоне и прослушивать эту лекцию. Ничего нам не мешает в тот момент, когда мы едем в автобусе, ехать и учить Куран. Ничего нам не мешает в тот момент, когда мы идем по дороге, взять с собой книгу и читать эту книгу в пути. Таким образом, мы даже это время можем использовать на пути требования знания. Мы должны стараться наиболее рационально использовать свое время. Берешь свое время как деньги. И даже более этого, как говорил Хасан аль-Басри: «Поистине я видел людей, которые берегут свое время больше, чем вы берегете свои динары и дирхамы». И мы должны очень бояться таких вещей, как пустые забавы, пустословие и различные бесполезные развлечения. Не терять своего времени. Но так получается, что многие братья из нас не имеют рационально использовать и правильно использовать свое время. Поэтому хотелось бы вспомнить некоторые советы ученых относительно правильного использования времени, а именно один совет. Ученые говорят, что учеба подобна военному делу. В чем подобие, в чем схожесть между учебой и военным делом? Учеба, так же как и военный поход, любое военное дело нуждается в плане. Ведь невозможно, чтобы какая-то армия начала наступление, если у нее нет определенного плана. Так же и в учебе. Требующий знания обязательно должен составить себе план учебы и распорядок дня. Каким должен быть распорядок дня, каждый определяет для себя сам. Но в общем, каждый должен определить себе то количество времени, которое он хочет уделить знанию. Также он должен выделить из этого времени определенное время для каждого предмета. Чем больше времени, тем лучше. Самое главное, чтобы при составлении этого плана человек учитывал свои способности, чтобы не возлагал на себя невозможного. Человек должен выбрать то время, когда он будет заучивать, то время, когда он будет просто читать, и то время, когда он будет повторять. Все это должно составляться так, чтобы ежедневно человек был в состоянии это выполнять, чтобы не было так: день делаю, день не делаю. Здесь каждый человек выбирает сам. По поводу времени люди различаются. Кто-то любит проводить свои ночи в учебе, кто-то любит учиться днем. Но каждый пускай постарается сделать так, чтобы утреннее время, время после фаджра, было в его распорядке дня, чтобы в это время он учился. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал всегда Всевышнему Аллаху такую мольбу: «Аллахума барик ли уммати фи букуриха». «О Аллах, дай баракят моей общине в делах, которые они начинают ранним утром». Хадис приводит имам ат-Тирмизи. Поэтому мы себе должны поставить план утреннее время, так как это время баракята. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал за это время дуа, чтобы те из его общины, которые начинают свои дела в это время, у этих людей бывает баракят в их делах. Мы можем сделать так, как, например, совершив утреннюю молитву, остаться в мечети и находясь до восхода солнца, повторять Куран, книгу Всевышнего Аллаха, или заучить что-нибудь нового из какого-нибудь текста, или заучить новый хадис, или заучить как аят из книги Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Затем вернуться домой и заучить еще что-нибудь нового. И так до обеденной молитвы. После обеденной молитвы мы можем отдохнуть. Затем после отдыха мы можем продолжить учебу до самой вечерней молитвы. После вечерней молитвы мы можем повторять все то, что мы учили когда-то или выучили в течение этого дня. Аллаху аалям, Аллаху ведомо лучше. Хотелось бы также уделить внимание и еще одной очень важной, которая играет огромную роль в экономии времени каждого из нас. Это такая вещь, как друг. То есть у каждого из нас есть друзья, братья в исламе. Мы не должны забывать о том, что у них также есть право на каждого из нас. Мы должны их навещать, и они должны навещать нас, а мы встречать их и уделять им внимание. И как нам сделать так, чтобы эти взаимные посещения надолго не затягивались, и чтобы также использовать их в полезную сторону? Огромную роль в этом вопросе играет такая вещь, как личность твоего друга. Кого ты себе взял другом, с кем ты имеешь отношения? Это играет огромную роль. Мы всегда должны стараться иметь круг общения только знающих людей, выдающихся людей, которые дорожат своим временем. Иметь тесные связи только или с учеными, или с требующими знания. Потому что когда даже в гости ходишь к ученым, или просто с ними разговариваешь по телефону, как будто бы ты идешь на урок. Потому что эти люди, у которых не бывает другой темы разговора, кроме тем о религии Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Смотри, что говорил Ибн Акиль аль-Ханбали. Я никогда не общался с любителями развлечений, а дружил только с такими же людьми, студентами, как и я сам. Поэтому ученые говорят, те, кто любит знания, стремится к возвышенному, ты можешь увидеть только в обществе тех людей, которые обладают знанием и которые также имеют возвышенные стремления. Ведь требующий знания хочет стать таким же, как и те, которые лучше него, знающим и иметь возвышенные стремления. Что мы имеем в виду под возвышенными стремлениями? Сейчас вы меня поймете, по-арабски это звучит «Олюль-Гимма», что примерно можно перевести как «возвышенные стремления». Давайте приведем в пример историю Абу Бакра радиаллаху анху для того, чтобы понять, что это такое. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал сподвижникам о том, что у рая существует множество дверей. И с каждой двери будут звать определенную группу людей. Как, например, постящихся будут звать с одной двери и говорить: «О, постящийся, заходите в эту дверь». И эта дверь называется «Раян». Те, кто много давал милостыню, будут звать с другой двери. Те, кто много делал другие виды благих дел, будут звать с третьей двери. И Абу Бакр радиаллаху анху спросил: «О, посланник Аллаха, а будут ли люди, которых будут звать со всех дверей?» И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Да, у Абу Бакра, и ты из них». То есть смотрите, Абу Бакр радиаллаху анху, какие у него возвышенные стремления. Ему недостаточно одной двери рая. Ему недостаточно двух дверей рая. Ему нужны все двери. Вот таким должен быть требующий знания на пути требования знания. То есть если человек, требующий знания, заходит в огромную библиотеку, в которой 100 тысяч книг, он не должен сидеть и говорить: «Мне этого не осилить, я этого не потяну, у меня не тот возраст, у меня не те силы, у меня не те возможности, у меня не та память». Нет, улыбнись и скажи: «Иншаллах, в короткий срок я это все одолею». Вот такие вот возвышенные стремления. В какой-то степени талиб аль-ильм со стороны должен выглядеть странным. В таких делах именно. А то, что он должен что, бредить знанием, должен быть голодным постоянно, постоянно что-то искать, постоянно что-то приобретать на таком пути, как требовать знания. Увидел 100 тысяч книг, не давать задний ход, а иметь желание и иметь в себе уверенность в том, что он это одолеет. Быть искренним в своем намерении, полагать на Аллаха, брать первую книгу в руки и начинать. И в пример можно привести историю шейха Аль-Бани, рахимахуллах. Как он сам рассказывал о себе, то, что один раз он был в одной библиотеке Дамаска. И он в этой библиотеке рассматривал рукописи. Эта библиотека называлась Захирия. И в этой библиотеке была известна тем, что там собирались рукописи ученых, которые еще не были напечатаны как книги. Читать одну из рукописей, которую написал один из салифов, Ибн Аби Дунья. И так получилось, что он не нашел одну страницу в этих рукописях. Шейх Аль-Бани, рахимуллах, решил найти эту пропащую страницу. И в этой библиотеке существовал такой отдел, такие полки, в которых лежали отдельные страницы, которые были когда-то потеряны. Например, рукопись отдельно от какой-то рукописи потеряна, ее ставят в эту полку. И он начал читать эту рукопись. И когда он начал читать эту рукопись, он находил часть какой-то рукописи. Затем он продолжал читать, и он находил вторую часть от этой рукописи. И для того, чтобы ему найти ту часть, которую он уже прошел, ему приходилось возвращаться заново. И он не терял духа, не терял своего стремления, он начинал возвращаться, и в конце концов он начал записывать, где он что находил и так далее. И до той степени, пока он всю библиотеку вот этих рукописей не закончил. И это у него заняло года. Но результат был отменный. Мы видим, кем был шейх Альбани, рахимахуллах. Мы видим, кем был шейх Альбани. В конце концов, он эту страницу так и не нашел. Но зато он для себя, как рассказывает, 50 больших тетрадей полезных вещей выписал, пока закончил искать эту страницу.